смело в путь. Новую рубрику журнала, посвященную социальному туризму, открывает материал Игоря Роговских «4 дня как чудное мгновение».
«Россия начинается здесь. Светится в темноте большая надпись. На набережной реки Великой, прямо у стен древнего Псковского Кремля». В середине июля 2021 года у членов МГО ВОС появилась прекрасная возможность посетить уникальные исторические места на северо-западе нашей страны. Усадьбы Петровская и Михайловская, а также Святогорский монастырь неразрывно связаны с именем Александра Сергеевича Пушкина и его предков. А Свято-Успенский Псково-Печорский мужской монастырь с уникальной пещерной церковью Успения Божьей Матери – это один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Ну и, конечно, сам Псков – один из древнейших городов нашего государства, основала который еще в X веке княгиня Ольга, первая правительница Руси, принявшая христианство. Но обо всем по порядку. Программа экскурсии была рассчитана на 4 дня, первый из которых прошел в дороге. Салон большого современного автобуса с кондиционером надежно защищал пассажиров от жары, создавая максимально комфортные условия поездки. Волоколамск, Ржев, Тверь, Великие Луки, Великий Новгород – места, мимо которых лежал наш путь к Пушкиногорью. Все эти названия, конечно же, в первую очередь воскрешают в памяти воспоминания о событиях времен Великой Отечественной войны. Огромное количество наших соотечественников погибло здесь, защищая родину от немецко-фашистских захватчиков. Об этом много рассказывал Кирилл, прекрасный экскурсовод, работавший все эти дни с нашей туристической группой. В его памяти какое-то фантастическое количество информации – который он с удовольствием делился с нами. И информация эта была не только из глубин веков, но и совсем недавняя, наших дней. Вот мы проезжаем по Истринскому району Подмосковья. Здесь в 2015 году открыл свою частную сыроварню Олег Сирота.
Совсем скоро по правую руку поворот на сыроваренную ферму Олега Сироты. Олег Сирота вообще очень, видимо, коммуникабельный человек, потому что когда сборную Франции по футболу поселили рядом здесь, они во время чемпионата мира жили по соседству с его сыроварней, он приехал французам на базу, познакомился с шеф-поваром французов, привез его к себе, дал попробовать ему все сыры, какие тот захотел. Француз выбрал себе несколько ящиков йогуртов с его фермы и 27 килограмм сыра купил. Вот. Все это привезли на базу сборной Франции. И чем это кончилось? Правильно, французы стали чемпионами мира.
Единственную остановку по пути из Москвы до первого места ночевки городка Пушкиногорье мы сделали в парке отеля «Дербовеж», чтобы пообедать. Это симпатичное место на берегу озера со своим мини-зоопарком. С некоторыми из его обитателей нам даже удалось немного пообщаться. Вот так приветствовали нас экзотические птицы-павлины. Переночевав на замечательной базе отдыха Пушкиногорье, утром следующего дня мы продолжили путешествие. Этот день был полностью посвящен Александру Сергеевичу и его предкам. С пушкинскими местами нас ознакомила местный экскурсовод Елена.
И все складывается у прадеда Пушкина прекрасно. Но до смерти Петра не станет государя, Пушкин напишет, и государство шатнется будто под грозу. И усмиренное боярство его железной рукой мятежно предалось надежде, пусть будет то, что было прежде. Но как прежде не стало. Россия двинулась вперед. А вот на долю прадеда поэта выпадает пережить несколько лет невзгод. Он находится в опале, живет в нужде, подвергается арестам, Но все меняется с приходом к власти императрицы Елизаветы Петровны. Вот когда Елизавета восходит на престол, она же продолжает политику своего отца, собирает вокруг себя соратников, сподвижников его, а таких осталось очень немного, и щедро награждает их землями.
В сопровождении Елены группа посетила усадьбу Петровская и, конечно, Михайловская, родовое имение Ганнибалов-Пушкиных.
Каждый дворянский род должен был иметь свой герб. Макет герба он прилагает к прошению, и вот на этом макете отражает судьбоносные эпизоды своей довольно-таки странной жизни. Слон указывает на его африканские корни и княжеское происхождение. Одноглавый орел на крестную мать, польскую королеву Кристину Эбергардину. Вот годом спустя, когда он маленький мальчик, его привезен Петру Первому, Петр путешествует по Европе, берет с собой Оробчонка, и Вильне, это теперь Вильнюс, крестит православную веру. Заочной крестной матерью будет польская королева Кристина Эбергардина. При крещении будет ему дано имя Петр, отчество Петрович и фамилия Петров. Но маленький мальчик будет плакать и просить оставить хотя бы имя. Так он останется Абрам Петров, и уже гораздо позже он возьмет себе фамилию Ганнибал.
Именно в Михайловском Пушкин написал множество своих известнейших произведений. «Борис Годунов», «Несколько глав Евгения Онегина», была окончена поэма «Цыгане». Здесь из-под его пера вышли такие прославленные стихи, как «Я помню чудное мгновение», «Вновь я посетил» и, конечно же, многие другие. Однако в нашей ситуации экскурсанты чаще всего вспоминали вот эти строки великого поэта. «Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи». Жара в этот день действительно стояла изнурительная, а полчища насекомых назойливо досаждали туристам. Но красота окружающего ландшафта, интересный рассказ и возможность прикоснуться к нашей истории, причем как в прямом, так и переносном смысле, сполна компенсировали все эти неудобства.
Чай можно было разнообразить и более крепкими напитками. Обратите внимание, тут такая затея парковая, Пушкинский грот. Вот там няня Алина Родионовна и хранила наливочки. Вот грот предполагает что-то подземное. И действительно, раньше по обеим сторонам этой беседки находились клетки с дикими зверятами, волчатами, лисятами и медвежатами, с которыми любил забавляться скучающий Баян. Это потом надел отражение, если помните, в Дубровском, там тоже. И Кирилл Петрович Троекуров был медведь, с которым он и забавлялся. У парка очень непростая судьба. В первые годы советской власти здесь была артель, держали свиней, никто не думал сохранять ни деревья, ни парк. В годы Великой Отечественной войны здесь были немцы, они потом вырубали деревья, которые мастили дорогу в Германию. Обратите внимание, вот эта аллея, где липы не подрезались, и она заканчивалась, и сейчас заканчивается зеленым кабинетом. Там можно было устроить станцию под хор песенников. Там черный камень посередине. Вот в этом камне по преданию любил сидеть черный Ганнибал. И при этом слуги с трепетом говорили: опять черный Ганнибал сидит на своем черном камне и думает своей черной думой.
Конечной точкой экскурсионной программы этого дня был Святогорский Свято-Успенский монастырь. Пройдя через Анастасьевские ворота и поднявшись по древним ступеням на Святую гору, мы оказались у стен Свято-Успенского собора. Здесь, у его алтаря, и находится могила Александра Сергеевича. В 1836 году поэт похоронил здесь мать и, по преданию, внес в монастырскую казну 10 рублей серебром за место для себя.
Похороны состоялись ранним утром 6 февраля в 6 часов утра. В этот же год, в 1937 году, на могилу приезжает Плетнев, друг Пушкина. И он описывает состояние этой могилы, состояние кладбища фамильного. Площадка шагов 25 по одному направлению и около 10 по другому. Она похожа на крутой обрыв. Вокруг этого места растут старые липы и другие деревья, закрывая собой вид на окрестность. Перед жертвенником есть небольшая насыпь земли, возвышающаяся над уровнем четверть аршина. Она укладена дерном. Посреди водружен черный крест, на котором из белых букв складывается имя Пушкин.
И вновь спасительная прохлада салона автобуса и еще 115 километров дороги до Пскова. А Елена, прежде чем расстаться с группой, успевает поделиться с нами эксклюзивным рецептом приготовления блинов, популярным в Михайловском во времена Пушкина.
Надо взять небольшую селедку сырую, очистить ее, порезать произвольно и припустить в небольшом количестве воды примерно минуты 3 с добавлением лимонной кислоты или сока лимона, чтобы не ушел цвет. Ее оперируете с помощью блендера и добавляете дрожжи 30 грамм дрожжей, разведенные, да, на воде или на молоке. Добавляете часть муки, часть жидкости, это может быть молоко или вода, и даете подойти примерно 40 минут, как тесто поднимется и опустится. Вот тогда уже будет готова опара. Никогда в блины не добавляли сахар. Сахар присутствует в муке, и в свекле тем более, да, присутствует. Это не обязательно, что свекла, просто не добавляли никогда, чтобы не подгорали блины, тем более. Соль, яйцо потом добавляли. Можно сдобу, если хотите, сливки или сливочное масло. Добавляли оставшуюся муку, подходило тесто, оно уже готово. И при выпечке блинов у вас получается цвет сирени. Ну и вот часть ступы разбавляете тертой вареной свеклой. И поэтому такие блины менее калорийные. Их, кстати, можно приготовить и без дрожжей, а на соде. Сода во времена Пушкина имела место быть.
Следующим утром Кирилл знакомит нас с программой уже третьего дня нашего путешествия.
Первая часть нашей поездки будет посвящена Печорам и Псково-Печорскому монастырю. А потом уже вернемся в Псков обратно, будет обед, после обеда подробное знакомство с городом Псков. Это и Псковский Кремль, и обзорное по городу. Вот что сегодня нам с вами предстоит. Печоры. Псково-Печорский монастырь – один из самых знаменитых монастырей нашего Отечества. С богатой историей начала отчета истории Псково-Печорского монастыря. Конец 15 века. Это единственный монастырь в нашей стране, который никогда не закрывался. К концу 20-х годов прошлого века все монастыри, включая Троице-Сергиевую лавру, были закрыты, а вот Псково-Печорский не закрывался. В чем еще уникальность? В том, что в пещерах монастырских похоронено более 10 тысяч человек. Монахов и знаменитых насильников хоронят в гробах без всякого погружения в землю, и никакого запаха тлена в пещерах не наблюдается. Вот такие вот чудеса.
И вот мы на самой границе с Эстонией, в Псково-Печорском монастыре. Здесь эстафету у Кирилла перехватывает экскурсовод Ирина и ведет нас в уникальные, богом сданные пещеры XIII века. Сейчас это монастырское кладбище, где проводят экскурсии. Кстати, здесь также можно услышать фамилию Пушкиных. Пещеры встречают туристов прохладой. Температура там примерно плюс 10-12 градусов. Напомню, что на поверхности в эти дни царит жара за 30, и даже в утренние часы довольно жарко. Поэтому поначалу все облегченно вздыхают. Но проведя под землей около 20 минут, больше не разрешено. Чтобы не нарушать природный баланс температур, многие начинают зябко ежиться.
Кроме всех монахов, которые здесь подвязались, здесь у нас еще захоронены и воины, и на керамидах можно прочитать, например, воин Федор погиб от Литвы. Еще на плитах мы можем прочитать фамилии: Голенищев-Кутузов, Мусоргский, Татищев, Гагарин, Пушкин. Это представители вот этих знаменитейших наших русских дворянских родов, которые были благодетелями, благотворителями, благоустроителями монастыря. Тоже некоторые из них здесь покоятся. А кто-то из них подвязался в монастыре, был монах. Мы с вами уже в земле, с одной стороны, то есть ничего не нарушаем, да, каноны, то есть хороним в земле. Но в то же время, да, вот мы с вами перед открытой пещерой, где находятся открытые захоронения. И чудо состоит в том, что запах от тления Нет. То есть это чудо, которое мы не можем никак объяснить.
А ученый нет, что говорит?
Ничего не говорит, не может объяснить. Второе чудо в том, что вот этот песчаник, который сейчас вокруг нас,
да.
И был у меня случай, когда в группе был геолог, и буквально здесь 10 минут пробыв, оценив все своим профессиональным взглядом, сказал о том, что подошел тихонечко, чтобы никому паника не наводить. Сказал: «Ирина, выведите меня, пожалуйста, отсюда. Все, чему меня учили, и все мои знания говорят о том, что это все сейчас должно рухнуть, потому что это песчаник». Вот. Но это чудо в том, что уже 5 веков, даже больше 5 веков, этого не происходит. То есть, действительно, с одной стороны это песчаник, с другой стороны, если вы попробуете сюда вбить гвоздь, то, скорее всего, он согнется. Над нами находится Святая Горка, где растут деревья, и в том числе они своими корнями, вероятно, вытягивают. Ну, если пытаться как-то это объяснить, да, вытягивают вот эту излишнюю влагу. И, кстати, над нами находится дуб, которому 598 лет. Все, идем на выход?
Да, идемте, пока не обрушим.
Ирина еще много рассказывала нам о богатой истории монастыря, ансамбле его соборов, церквей, звонниц и уникальном механизме их колоколов, а также множестве ценных артефактов на его территории. В финале экскурсии все желающие смогли умыться и напиться из святого источника на территории монастыря. Говорят, его вода исцеляет от глазных заболеваний. Ну а затем обратный путь в Псков. Там нас уже поджидала экскурсовод Светлана, чтобы познакомить с главной достопримечательностью города – Древним Кремлем, расположившимся на месте слияния рек Пскова и Великая, и провести ознакомительную экскурсию по центру современного города.
Говорила я вам про 3 года оккупации, поэтому, да, вот, казалось бы, самый центр, рядом с Кремлем находимся, но вот тут не так-то много старых строений мы можем увидеть. Вот там где-то за зданием Псковского университета церковь, да, выглядывает средневековая Петра и Павла. Вот еще впереди у нас по курсу вот, тоже будет с левой стороны один из древних псковских храмов, храм Михаила и Гавриила Архангелов. Сразу за Торговой площадью начинался один из городских районов, один из концов Пскова – Городец.
Знакомиться с городом нам пришлось в основном сидя в автобусе. Разразилась сильнейшая гроза, которой, впрочем, все были скорее рады, чем расстроены. Утомила жаркая погода последних дней. А в заключительный 4-й день поездки, уже на обратном пути в Москву, группа посетила Валдай с его музеем колокольчиков.
Обратили внимание, что при сильном шуме рот приоткрывался, организм сам себя начинал защищать, и легче становилось. Но звонари не полоротами мух на звоннице ловили, они под ритм колокольный сочиняли речевки, прокрикивая их под звон колоколов. По этим речевкам чуть позже учеников звону колокольному начинают обучать. Одна из них звучит так. Валдай зазвонил, Валдай зазвонил. Слушаем, как он зазвонил. Звонарь звонит и орет, но под колокольней мы его вопли не слышим. Мы слышим только звон колоколов. Или еще одна из речевок. На Валдае, монастырь, монастырь. Иверский, Иверский, слушай. Веселая в кавычках речевка, любимая нашими экскурсоводами летом в конце рабочего дня. Называется «Звон оптимистичный». Звучит так. Где вы? Где вы? Умерли? Всех. Ну, пока все живы, и, надеюсь, будем жить долго и счастливо.
Еще каких-то 400 километров дороги, и мы вновь в Москве.
Мы провели очень классные эти полнедели, да, со средним субботом. Поблагодарим прежде всего нашего Кирилла, экскурсовода и помощника. Наших замечательных ребят-водителей, Одессы и Шарипов.
По горячим следам я попросил поделиться впечатлениями от поездки одного из экскурсантов, главного редактора журнала «Школьный вестник» Юрия Ивановича Кочеткова.
За свою жизнь я много раз бывал на различных экскурсиях, группах инвалидов по зрению. И с уверенностью могу сказать, что такие экскурсии имеют очень важное значение. Эти экскурсии являются неотъемлемой частью реабилитации и абилитации слепых и слабовидящих людей. Нам повезло. Так бывает, к сожалению, не всегда. Повезло в том, что у нас очень квалифицированный, очень грамотный экскурсовод Кирилл, который уже не первый раз является групповодом и экскурсоводом в группах инвалидов по зрению. Это, конечно, сказывается. Первый раз, когда я побывал в Пушкинских горах, в Михайловском, в Тригорском, нас встречал сам Геченко, руководитель и основатель музея Пушкиных. Мне был еще восстановлен Святогорский монастырь. Он лежал в руинах. Нас просто проводили и показали, где находится могила Пушкина. Сегодня все восстановлено. И, конечно, это колоссальное удовольствие прогуляться по тем дорожкам, по которым гулял сам Александр Сергеевич Пушкин. В Пскове я также бывал не единожды. В прошлый раз мы не попали в Кремль, поскольку проводились массовые раскопки в Кремле, и соборы, находящиеся на территории Кремля, были на реставрации. В эту поездку я с удовольствием побывал в Кремле, как всегда узнал что-то новое для себя. И вообще эта поездка принесла очень большое удовольствие. Группа очень высококвалифицированных туристов. В этой группе подавляющее большинство инвалиды первой и второй группы. Я вот так посчитал, только четверо зрячих людей, а остальные все члены ВОЗ. Немало тотально слепых, а остальные имеют весьма незначительный остаток зрения. Немало людей возрастных, даже пожилых. Конечно, нелегко много ходить и утомительно долго ездить в автобусах. Но люди помогали друг другу. И не было ни у кого проблем с выходом из автобуса, с посещением кафе, с размещением. И надо сказать всем участникам этой поездки большое спасибо. Большое спасибо руководителям Московской городской организации ВОЗ Александру Николаевичу Машковскому и Антону Викторовичу Федотову, который все дни был с нами и брал все оргвопросы на себя. Все мы получили и новые знания, и лишний раз пообщались с друзьями. А это, поверьте мне, дорогого стоит.
О реабилитационной работе, которую проводит МГУ ВОЗ, мне рассказал заместитель председателя организации Антон Викторович Федотов.
В нашей организации проходит большая реабилитационная работа, разносторонняя. Стараемся охватить различные группы инвалидов по зрению. Я не имею в виду по группам инвалидности, а это возрастные группы, это группы по интересам. Существует у нас календарный план мероприятий. Это спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия, мероприятия, связанные с социальным туризмом. И, конечно же, есть мероприятия повседневные, это кружковая деятельность, это хоры в местных организациях, это обучение по работе на компьютере, обучение социальной адаптации и реабилитации, куда входят навыки самообслуживания, ориентировки в пространстве. И вся эта деятельность у нас финансируется правительством Москвы. Львиная доля финансируется Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. И спортивная составляющая нашей работы финансируется Департаментом спорта. Помимо той работы, которую мы проводим непосредственно сами, в Москве, как в городе в таковом, благодаря общей политике правительства Москвы, проводится огромная работа по реабилитации инвалидов по зрению. Очень много делается для доступной городской транспортной инфраструктуры. У нас ответственный представитель входит в комиссию при департаменте транспорта, который как раз отслеживает все эти нюансы. Также благодаря правительству Москвы существует у нас и адресная поддержка людей, и обеспечение отдыхом. Также возможно заниматься физкультурой в городе Москве, посещать бассейны в тех учреждениях, которые подведомственны Москомспорту. А также мы проводим работу сейчас с департаментом спорта, чтобы на базе наших местных организаций проводить тоже элементарную физкультуру. Это ОФК, это скандинавская ходьба, это дыхательная гимнастика. И вот в таком роде мы работаем. Из-за пандемии существовали ограничения. Люди не могли ежедневно ходить в свои местные организации, общаться, но очень хорошо себя проявили наши председатели местных организаций, секретари, актив местных организаций, потому что они осуществляли постоянную телефонную связь с людьми. И когда карантинные меры были смягчены, проводили мероприятия в местных организациях, и ветеранов чествовали, и мероприятия, посвященные тем же праздникам, Дню Белой Трости, либо Новому году, то люди, безусловно, приходили с каким-то вот воодушевлением, потому что живое общение человеческое, оно незаменимо. Конечно, мы хотели бы продолжить нашу реабилитационную деятельность, это проведение мероприятий ежегодных, городских. Также я надеюсь, что наши подопечные смогут активно себя проявлять и во всероссийских мероприятиях, потому что сегодня в сфере культуры, спорта центральное правление проводит очень много мероприятий, и москвичи там участвуют. В этом плане мы сделаем все возможное, чтобы наши люди были активны как в своем городе, так и по всей стране. Конечно, мы хотели бы масштабировать некоторые проекты. Это касаемо предоставления услуг по обучению самообслуживанию и ориентировке на местности, потому что, конечно, есть такая потребность у людей. Сейчас появилась у нас позитивная тенденция, потому что стали появляться тифлопедагоги, которых обучает Московский государственный педагогический университет. И как раз из-за того, что появляется кадр профессиональный, я надеюсь, что мы в будущем сможем масштабировать эту деятельность.
Безусловно, стоит поблагодарить МГУ ВОС во главе с Александром Николаевичем Машковским за такую качественную работу и порадоваться за членов организации. У них есть прекрасная возможность реализовывать себя в различных областях культуры, искусства, спорта. Интересно и полезно проводить время.